Но мы продолжим. Ни Месси, ни Роналду. Пора уже начать тем, кто следит за футболом поверхностно, изучать какие-то новые имена. А именно, Кевин Де Брюйне, Роберт Левандовский и Мануэль Нойер.
Так, Леш, давай разберемся сначала. Ну, я как человек, который вообще не следит за футболом, это особенно интересно. Что это за имена и почему ты их предлагаешь
запоминать? Ну, помимо того, что их сложнее произносить, чем Месси и Роналду.
Да, это как скороговорка, да?
Именно эти три футболиста будут претендовать на звание лучшего игрока прошедшего европейского сезона. Де Брюйне дотащил Манчестер Сити, английский клуб, до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Помог внутри Англии выиграть Кубок Лиги и Суперкубок. Ну, а знакомые многим Левандовский и Нойер все-таки за Баварию и за сборную Германии болеют, я знаю, многие. Это форвард и вратарь этой команды. Мюнхенской Баварии, которая привычно совершила хет-трик, выиграла чемпионат Германии и Кубок Германии. Это практически ежегодное событие, очень часто происходит. Но также еще очень эффектно выиграли Лигу Чемпионов. И Левандовский при этом забил в 47 играх вот этого самого такого странного сезона аж 55 голов.
Ну, звучит впечатляюще, действительно. И, судя по всему, немецкий натиск в прошедшем сезоне был неостановим. Да?
Вот я бы тоже как раз эту идею поразвивал, потому что название лучшего тренера сезона претендует немецкий тренер Юрген Клопп, который привел Ливерпуль к первому за 30 лет титулу чемпиона Англии. Ханс-Дитер Флик, ответственный как раз за то, что Бавария та самая, после безобразного начала сезона, в итоге выиграла все. В четвертое место, кстати, у Томаса Тухеля, тоже немецкого тренера, который во Франции с Пари Сен-Жерменом порвал всех, а в Европе порвал всех, естественно, кроме Баварии. И вот я бы отдельно сказал бы про тренера, который оказался на третьем месте. Футбольные болельщики уже выучили имя Юлиана Нагельсмана, который с Лейпцигом добрался до полуфинала Лиги Чемпионов, в чемпионате Германии третье место. Но ключевое здесь не в имени, а в возрасте. Вот Клоппу 53 года, Флику 55. Угадай, сколько Нагельсману?
Ну, вообще, если пальцем в небо, ну, пусть будет 40.
Вот ему 33 года. 33! И в этом возрасте он уже таких успехов добивается. Мануэль Нойер, кстати, который претендует на титул лучшего игрока, старше этого тренера на год. Старше!
Вот так вот. Ну, раз уж зашла речь про Евросезон, то российские команды, они же уже участвуют в новом розыгрыше Еврокубков, и Краснодар в Лиге Чемпионов стартовал с победы. Но можно ли этот матч назвать победным полноценно?
Как вот в отличие,
думаешь?
Кстати, от прежних раундов Еврокубков, где все решала одна игра, поэтому «Динамо», уступив в Грузии, попрощалась с Еврокубками, теперь играют по старой схеме, одна игра дома, одна игра на выезде. И вот Краснодар дома победил ПАОК, команду, с которой счет еще с прошлого года, когда греческий клуб не пустил Краснодар Лигу Чемпионов. Сейчас выиграли 2-1, но и проигрывали по ходу матча. И пенальти был, который вратарь, кстати, Краснодара Матвей Сафонов отбил. Так что еще пока не ясно, но все шансы есть.
Угу. Ну и пару слов давай про сборную тогда скажем. Наверное, стоит. Уже через 2 недели национальная команда «Ведь России» сыграет со Швецией. Это пройдет в Москве, да?
Угу. Да, Российский футбольный союз убедил шведских коллег перенести матч из Швеции не на нейтральное поле, а в Россию, поэтому сыграют в Москве. И игра будет важной, поскольку сразу после этого, 11 и 14 октября, будут ответные домашние игры Лиги наций против Турции и Венгрии, а этот турнир позволяет побороться за прямую путевку на чемпионат мира 22-го года, до которого уже, кстати, вот-вот еще мы смотрели на чемпионат мира в России, а до следующего остаются уж лишь около 2 лет.
Вот и давай разберемся тогда вместе с спикером.
Обязательно к нашей беседе подключается футбольный эксперт, ведущий программы «Дублева» Анатолий Горсков. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Анатолий, давайте с Краснодара начнем. Вроде как, говорят, пишут, что команда не очень уверена в чемпионате России смотрится. Вот о дальнейших шансах в Еврокубках. После первой игры с «Пауком», после 2-1, но вроде и проигрывали, и пенальти вратарь спасал. На ваш взгляд, что, на что обратить внимание, что в перспективе?
Наля.
Да-да-да, слушаем вас.
Что-то пропало. Ну, на самом деле, могу сказать, что после первого тайма была апатия, даже несмотря на то, что Матвей Сафонов отбил пенальти. Игра Краснодара в первом тайме была ужасна. Паук их отлично прессинговал и контратаковал. И было огромное количество привозов обороны Краснодара. И будь Паук не так расточителен, все могло бы решиться в первом тайме. Во втором просто преображение команды на... Наоборот, Краснодар перешел в тотальный прессинг, постоянно были моменты, и то, что счет не сразу стал 2-1 просто Краснодара, это как раз скорее незадача игроков краснодарского клуба. Но на самом деле ничего не решено, потому что ПАОК очень жесткая, очень сбалансированная, хорошо организованная команда, у которых, как мы все прекрасно знаем, кто владелец, который при желании, может быть, может и на поле выскочить, если надо. Вот, Иван Савидия, известный, кстати, болельщиком Ростова, когда он был и у них главным. Вот, ничего не решает, потому что один, как мы все прекрасно знаем, один гол, 1-0, и паук идет дальше. То есть расслабляться нельзя. Краснодар, к сожалению, это довольно известная их проблема, очень плохо играет именно в режиме не недельном, а когда матч в середине недели. То есть будем смотреть, чем пожертвуют краснодарцы чемпионатом России или все-таки ответным матчем. Конечно, если Краснодар удержит победу, там даже можно не выиграть, да, можно сыграть в ничью, можно проиграть, например, 2-3 или там 3-4, да, тогда будут наши голы засчитываться. Вот, в пользу Краснодара. И это будет, конечно, феноменальная победа российского спорта.
Может, да, быть, давайте вперед немножечко, да, не забегать. Что, Анатолий, есть...
Я говорю, это может, да, быть.
Да, да, может, да, быть, очень хорошее уточнение. Давайте еще немножечко, собственно говоря, про итоги прошедшего евросезона. Вот Де Брейн, Левандовский, Нойер. На ваш взгляд, это реально тройка лучших за прошедший, ну, вот, конечно, этот странный сезон?
На чьей стороне? Все-таки надо,
ваши,
дайте фамилии.
Да, на чьей стороне?
Я на стороне, конечно, Левандовский. Но это феноменальный сезон провел, забил огромное количество голов, что в Бундеслиге, что в Лиге чемпионов, показал, нигде не дал слабины, но он действительно был лучшим. То есть если бы был розыгрыш золотого мяча, который неожиданно отменили, да, то он был бы, наверное, первым претендентом на него. Если говорить же в целом, то тройка действительно однозначно лучших. Де Брюйне вел всю игру своей команды, и Сити только благодаря ему так высоко забрался. Ну, а Мануэль Нойер, мы все прекрасно видели финал с ПСЖ, то есть вот этот кубок, который Бавария подняла над головой, это целиком заслуга именно Эммануэля Нойера, а не кого-либо еще. Потому что, если мы вспомним, как развивался матч, ну, ПСЖ мог вести там к 60-й минуте где-то со счетом 4-0, мне кажется.
Если, кстати, поэтому... говорили о, да, виновниках того, что Бавария так хорошо в прошлом году выступила, про тренера тоже, наверное, пару слов стоит сказать. Потому что три немецких тренера будут претендовать на титул лучшего. Хотел у вас спросить. Немецкая тренерская школа прямо на уровне? Потому что четыре лучших, все из Германии. Вот тройка, мы, собственно, их упоминали. Клоп, Флик, Нагельсман, еще и Тухель тоже. Вот здесь как что-то кроется в немецкой тренерской школе, или это вот так совпало?
Особые приемчики.
Ну, у них очень хорошее поколение вот именно так называемых лэптоп-тренеров, да, которые не только играли...
Давайте чуть проясним, что еще... это такое, да, потому что название очень привлекательное, но не каждый знает.
Это тренер, который помешан на тактике, в переводе вот вообще на обычный язык. Это их даже называют такими тактическими гиками, маньяками тактики. То есть человек, который стремится своей команде, чтобы она по ходу игры перестраивалась там 8 тысяч раз, если это надо, да. Вся эта тренерская школа, они все прекрасно разбираются и играют тактически. То есть их команды показывали именно свои прекрасные результаты из-за того, что по ходу матча может начать играть по одной, перестроиться на другую, а заканчивать там по третьей, а может и по пятой.
Ну, то есть максимальная мобильность, максимальная гибкость и адаптивность, да?
Совершенно верно. Максимальная гибкость у игроков, у команды, плюс нельзя не отдать должное, что это вот голодное поколение, которое, если вы посмотрите по этим фамилиям, да, вы поймете и посмотрите их биографию, это те тренеры, которые по существу как футболисты, они не выиграли ничего. Mm-hmm. Но они как тренер, но они много работали, они начинали с низов, они каждый там начинал... играли там где-то начинали вторыми, да, там помощниками, ассистентами, и очень много набравшись, они постепенно начинали снизов идти к этим командам, которые они сейчас тренируют. Но тот же Клопп выиграл все, что можно. Первый тренер за 30 лет, который привел тот же Ливерпуль к чемпионству в Англии, извините, где каждый сезон по несколько команд претендует на чемпионство. Он выиграл Лигу чемпионов совершенно недавно. Флик, но это просто человек, который, как барон Мюнхгаузен, достал себя из трясины, из ничего, да, то есть его поставили по существу временно исполняющим обязанности. Но он, поменяв всего 2-3 игроков, например, того же Мюллера Томаса, да, которого Ковач убирал и ставил на скамейку, оставлял на скамейку запасных, он просто сделал по существу свободным художником, доверил опять ему право творить на поле, и Бавария раскрылась. И он, как многие говорят, что он не мешал команде играть. И, соответственно, также так,
тогда меньше вмешательства, это лучше.
Если
да,
оно работает, да, нужно вмешиваться.
Ну, лучше не трогать, главное не трогать, лучше, если не, оно работает.
Он еще, опять же, я еще повторюсь, он тоже он тактически очень сильный игрок, потому что матч с Баварией, ой, с ПСЖ Бавария переломила именно благодаря его заменам перестроения игры.
Ага.
В любом другом случае, если бы оставили играть, ПСЖ додавил бы, скорее всего, немецкий клуб.
Анатолий, давайте еще про сборную России, потому что уже через 3 недели отстреляется в Лиге Наций, да, и вот ваши впечатления от уже проведенных игр и в ожидании следующих. Какие у вас есть, может быть, прогнозы?
Но
может быть?
Мы обсуждали с вашими коллегами, все-таки Лига Наций – это такой товарищеский турнир, вот, и как бы не говорили, что мы можем там через пробиться. Там. Мы на Лигу, если вы помните, мы уже на чемпионат Европы через Лигу Наций пробились, нам надо было всего лишь обыграть, не проиграть Швеции дома, в гостях, и тогда мы попадались бы в плей-офф, и, может быть, действительно, мы бы вышли через это сито на чемпионат Европы, а потом пришлось все равно пробиваться через отборочные. Это такой товарищеский турнир, где сборная по существу, ну, вот наша, как умеющая играть в товарищеских играх, она себя показывает хорошо.
То есть настрой хороший, позитивный, потому что там же сразу после Швеции еще и Турция, и Венгрия, прям блок такой мощный, ответственный.
Ну, это все три таких товарищеских матча. Ну, давайте по-серьезному. Потому что, Швеция просто считается просто товарищеский игрок, да, а Лига Наций, это было сделано
товарищеский,
как...
но с повышенной ответственностью.
С повышенной ответственностью, да, через которого можно чего-то добиться. Ага. Давайте так. Вот,
Анатолий,
если да.
Прошу прощения, у нас время просто поджимает. Вам большое спасибо
что вам
одновременно и рассказали о том, кто действительно лучше, и чьи имена стоит, наверное, подучить, и о том, что вот эти победы над Турцией, над Венгрией и возможные победы через 2-3 недели, это не повод того, что прям совсем гордиться. Еще есть много над чем поработать в преддверии чемпионата мира.
Не расслабляться,
аж 22-го года. Анатолий Горсков был в эфире «Радио Спутник», ну а в студии Алексей Красильников и Мария Меркулова. Маша, спасибо.
Спасибо.